Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Всем доброго дня. Всех с днем радио. Это относится, конечно же, к слушателям радиостанции. А смотрите, сегодня, ну, точнее, накануне, в общем, сейчас мы играем с Италией. Стартовал чемпионат мира по хоккею в Кёльне и Париже. Это значит, что сегодня мы целый час будем говорить о российском футболе. Кстати, наши выигрывают у итальянцев 2-0. Вот что значит играть без Буффона-то, а?
Около спорта.
Оренбург, Краснодар в 14 часов прямо сейчас уже начинают играть. Не совсем интересен нам из турнирной точки зрения, если вы, конечно, не болельщик Оренбурга или Краснодар, этот матч, потому что интересен, но более и для всего российского чемпионата уже матч, который начнется в 7 вечера, матч ТВ его показывает. «Зенит» будет принимать «Терек» на своем стадионе на новом. А, в общем-то, это что значит? Значит, если сегодня, внимание, «Зенит» теряет очки в матче с «Тереком», то есть ничья или поражение, «Спартак» становится официально чемпионом России за 3 тура до окончания чемпионата. Не совсем то, я понимаю, что хотелось бы и болельщикам «Спартака», и самим футболистам, они об этом уже сами говорили, не будут смотреть даже и привязываться к этому результату. Они говорят, что мы просто поедем в следующем туре в Перми, будем побеждать там. Ну, соответственно, если в следующем туре «Спартак» в Перми с «Амкаром» играет даже в ничью, он становится чемпионом. Понятно, да? То есть сейчас «Зенит» сделает чемпионом только то, что если «Спартак» вдруг посыпется, проиграет оставшиеся все 3 матча практически с аутсайдерами, «Зенит» свои матчи выиграет. Вот в таком случае «Спартак» чемпионом не станет. То есть сегодня, возможно, уже официальное празднование чемпионства. Все зависит от того, как сыграет «Зенит» с «Тереком». «Рубин» Уфа в 16:30. Самый веселый матч дня. Наши координаты 7373948495, код звонок прямой эфир, плюс 7 925 4 8 9 4 8, это СМС, говорит МСК-бот, это Телеграм, латиницей в одно слово, можете им воспользоваться. Давайте поговорим о как раз «Спартаке», потому что вчера произошло удивительное, очень странное, в каком-то случае из ряда вон выходящая история, потому что Массимо Каррера, несмотря на победу на Томью дома с счетом 1-0, он отказался от традиционной пресс-конференции после этого матча, не пришел. Видите, уже появляются чемпионские традиции у тренера, романцевские замашки Олега Ивановича, который не приходил, как известно, на пресс-конференцию. Он даже, Массимо Каррера, отказался от флеш-интервью. Значит, после финального свистка в матче против Томи Каррера сразу же ушел в раздевалку и не вышел на поле для того, чтобы поздравить своих игроков с победой. «Спартак» провел, может быть, я думаю, что согласитесь вы, те, кто смотрели, те, кто был на стадионе, пожалуй, худший матч, ну, во второй части чемпионата точно. Был гол с пенальти, единственный, которого, возможно, и не было, пенальти. Но что же так разозлило Массимо? Давайте подумаем, уважаемые друзья. Исходные данные. Матч с Томью, несмотря на статус и положение Томи в чемпионате, вы в курсе, что они испытывают вновь финансовые трудности, они играют дублирующим составом, они, скорее всего, покидают российскую премьер-лигу. Этот матч, тем не менее, собирает аншлаг. 42 тысячи человек отказались от лопат и водки, чтобы посмотреть на чемпионскую игру, которую они не увидели. «Спартаку» после победы над «Томью» для завоевания чемпионского титула еще раз нужно набрать всего 1 очко в 3 оставшихся матчах. В Перми с «Амкаром», в Москве с «Тереком», ну или уж если совсем что-то там произойдет в Перми и в Москве, то в Туле с «Арсеналом». Это финальный тур. Что еще произошло? Квинси Промес, забив гол Томи, тот самый с пенальти спорный, обошел Луиса Робсона, легенду, легионера Спартака, вышел на 34-е место в списке лучших бомбардиров вообще в истории Спартака. Еще Промес забил 11-й гол, получается, в этом сезоне и обогнал форварда «Зенита» Артема Дзюбу и вышел на 2-е место в списке бомбардиров РФПЛ. Опережает он Промеса только нападающий Краснодара Федор Смолов, забивший 15 голов в 19 играх. И, возможно, человек, который проводит последний сезон в российской футбольной премьер-лиге, ну, по крайней мере, вот в ближайшие 2-3 года. Возвращение никто не исключал, но очень активно ведет переговоры с турецким Фенербахче Федор. А что сказал пресс-атташе столичного клуба, я имею в виду Спартака, Леонид Трахтенберг? Вынужден извиниться, но Массимо Каррера на пресс-конференции не будет. Он вышел к журналистам, которые ожидали Карреру. Почему? Лучше спросить у него после матча с Амкаром, а лучше с Териком, передает слова директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Леонида Трахтенберга, корреспондент чемпионата. Скажите, пожалуйста, друзья, Каррера правильно себя повел? Давайте порассуждаем. Или что? Или его поведение вносит смуту в ваши чемпионские умы? У вас какие-то сомнения в гладкости финиша этого невероятного сезона теперь? Или это даже положительный момент? То есть Каррера неравнодушен? Каррера очень болезненно относится к такому халатному отношению своих игроков. Его очень беспокоит отсутствие чемпионской игры. Он вдруг подумал, и это мы так будем играть в Лиге чемпионов? Ах да, Спартак же будет играть в Лиге чемпионов теперь уже точно. Он попал в зону Лиги чемпионов. И на следующий... Тут вопрос в том, да, с группового этапа начинает или все-таки? Скорее всего, с группового. И, в общем-то, Каррера вдруг подумал, если мы так будем играть в Лиге чемпионов, мне нужны ваши мысли. Напишите пока через СМС или Телеграм. Давайте залезем, попытаемся в голову Каррере. Прямо сейчас у нас Игорь Робинер, обозреватель «Спортэкспресса», писатель. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Итак, матч выигран, команда точно попадает в Лигу чемпионов, одно очко до чемпионства, и вот такое вот поведение главного тренера. Командного фото традиционного нет из раздевалки в исполнении Глушакова. По-вашему, что-то серьезное произошло в раздевалке, как вам кажется?
Да молодец Каррера, что я могу сказать. На самом деле, это та самая требовательность, которая в свое время была свойственна, может быть, даже с некоторым перебором, но с известным результатом зато, Олегу Ивановичу Романцу. Позволю себе напомнить, что в 93-м году команда выиграла золото чемпионата России, и золотой матч был дома с Океаном из Находки. Угу. Команда сыграла в ничью, очень, очень блекло смотрелось, и Романцев ушел в раздевалку, и, собственно говоря, не было даже никакого круга почета, потому что Романцев был в ярости по поводу того, как играла команда. То же самое один в один повторилось в 2000 году, но там единственное, что команда все-таки попраздновала немножко, но моментально тоже Романцев ушел в раздевалку, не позволил себя качать, на секунду остановился только перед журналистами, пару фраз бросил и тут же метнулся в раздевалку. Значит, только, ну, там футболисты, особенно новички, которые еще не привыкли к золоту, там Максим Калиниченко, который, собственно, и гол забил в той игре с Рассельмашем, и мяч из пустых ворот выбил на последней минуте, там поскакал с флагом, а так, по большому счету, тоже никакого празднования не было. Так что, в общем-то, ничего нового в этом нет, и Каррера совершенно справедливо возмутился такому отношению команды к болельщикам, 42 тысячам людей, которые собрались на матч с Томью. Это, на самом деле, фантастическое достижение, что на игру с последней командой лиги собирается полный стадион. Но очень легко разбазарить это вот достижение и такую вот преданность людей. И, собственно говоря, поэтому Каррера выказал свое явное неудовольствие по поводу того, как команда подошла, степени серьезности, с которой команда подошла к этой игре. И мы же помним, на самом деле, помимо того, что Каррера не явился на послематчевую пресс-конференцию также, что он и не стал давать флеш-интервью основному вещателю, так еще до игры, на самом деле, на пятницу был запланирован день открытых дверей для СМИ. Но за, не помню уже за сколько, за пару-тройку дней Каррера его отменил. Видимо, он понимал и видел, что происходит в команде после дерби с ЦСКА, что началась эйфория, что уже матч с Томми заранее выигран, и пытался что-то с этим сделать, но не удалось. Так что я, в общем, я полностью поддерживаю решение Каррера по вот такому вот демонстрации демонстративному уходу с поля без единого поздравления в ту же самую секунду, что игра закончилась. Другое дело, что вот неявки на пресс-конференцию, на флеш-интервью, но на один раз, я считаю, это действительно такая вот демонстрация, она может быть и неплохая, и нам пищу дала для обсуждения.
Свойственный Романцеву, Игорь, но самое главное, чтобы он не закурил, как Романцев, и не начал увлекаться рыбалкой.
Да. Ну и чтобы не стал, как Романцев, не прогуливать каждую вторую пресс-конференцию, а то и больше.
Ну, в общем-то, все равно разговорчики всякие ходят. Не доживет ваш Массимо до следующего сезона, психанет, уедет в Италию, довели и прочее. Вот попробуем не учитывать вчерашнюю истерику даже. После чемпионства Спартака Каррера может покинуть клуб? То есть выгодные предложения, разногласия при обсуждении новых условий контракта, что-то по трансферам для подлигу чемпионов его не устроит. Какова вероятность?
Думаю, вероятность минимальна, просто 1%. Да, 1% всегда надо докладывать. Думаю, что сейчас он никуда не уйдет. Ну, заметим, что ведущие итальянские клубы все равно не станут ему предлагать. Не надо переоценивать чемпионат России. Может быть, средние команды Серии А и могут обратить внимание, но я не думаю, что это на него способно воздействовать. Это его детище. Он будет продолжать с ним работать. Сколько, это уже другое дело. Там, год, там, два и так далее. Это... никто не знает. Но я практически полностью уверен, что этим летом он останется.
Как вам кажется, нам дадут объяснение случившемуся? Официально, может быть, сам Каррера или в следующем матче с Амкаром Каррера просто выйдет, выиграет, даст флеш, даст пресс-конференцию, улыбнется и поздравит всех с чемпионством?
Скорее всего, так.
По-вашему, вот уже подводя итоги, Каррера лучший тренер в российском чемпионате? Хочется... Или все-таки Александр Ирхин?
Не может. Тут с чем спорить-то вообще?
Знаете, какой момент еще хотелось бы обсудить? Вот сегодня же «Спартак» может стать чемпионом официально. Такой момент, вот по поводу празднования чемпионства. Возможно, чемпионство будет оформлено в Перми, возможно, сегодня, если «Зенит» потеряет очки с «Териком». Как считаете, празднование... чемпионство «Спартака» в масштабах подобных празднованию того же самого победы на чемпионате мира по хоккею. Возможно, в Москве. Вот в Петербурге, в городе с моноклубом, я себе вполне такое представляю, это уже
это
было.
Это легко, да. Ну, я считаю, что такое количество болельщиков, какое есть у «Спартака», в общем-то, вполне как бы тянет на такое празднование. Ну, я не знаю, конечно, тут должны правоохранительные органы, скажем так, бдительны быть, потому что в Москве не одна команда, как мы знаем. И у спартаковских болельщиков есть некоторые разногласия с поклонниками других клубов, в частности ЦСКА. Но, в принципе, конечно, это более чем вероятно, потому что такой срок ожидания, 16 лет, поэтому... Я очень даже допускаю, что какой-то чемпионский парад в Москве может и должен даже состояться. А что касается, собственно, вручения трофея, то наиболее логично это было бы сделать на домашнем матче с Териком. Другое дело, если не сегодня, не в матче с Амкаром, представим себе, что «Спартак» проигрывает, «Зенит» выигрывает в следующем туре. И тогда получается, что по регламенту нельзя приносить трофей непосредственно на матч с Териком, потому что, что называется, на следующий тур, по идее. Но я все-таки считаю, что не стоит здесь заниматься формализмом, и самое логичное это будет в любом случае, чтобы даже если только к игре, если до игры с Териком еще «Спартак» не оформит золотые медали и чемпионский титул, то все равно, чтобы он был уже готов к вручению на стадионе в матче с Териком. Тем более, что известно, что все билеты на этот матч проданы, и уже на эту игру не попасть тем, кто уже не озаботился, не приобрел билет.
Спасибо огромное. Игорь Робинер, обозреватель «Спортэкспресса» и писатель, был с нами на связи. Мы обсудили поведение вчерашнего Массимо Каррера. Хочу ваше объяснение послушать. 7373948 это звонок прямой эфир, плюс 7-925-48-948 и говорит МСК-бот, если удобно, то через Телеграм. Замкад Замкадыч пишет, что Терек-то сегодня с удовольствием продует. Это он про матч, напомню, «Зенит-Терек», от которого зависит досрочность чемпионства «Спартака». Между тем, в матче чемпионата мира в группе А по хоккею переносимся. Италия-то нам забросила, и мы выигрываем... А, и мы забросили. Мы выигрываем 3-1. У итальянцев идет второй период, то есть второй период у нас в ничья 1-1. Андронов, Додонов, Кучеров, и у Италии забросил Траверса. Вот, Траверса забросил. Послушаем вас и идем дальше на следующую тему. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Значит, несколько замечаний. Это по поводу...
Ну, это я привык уже.
Шулиповый был пенальти, взяли на бедро, выход был 1-1 и так далее. Тут все, счет впервые, кстати, второй пенальти за весь сезон. Это первое.
Второй пенальти, давайте напомним, поставили Спартаку.
Да, второй пенальти. Сколько не ставили, все знают.
Была такая шутка, извините, сейчас вы запомните, когда первый пенальти поставили Спартаку, вот это вот совсем недавно было, да, но вот это впервые было за этот сезон, была такая шутка, что футболисты Спартака 5 минут не могли понять, что означает этот жест судьи, который показывает на точку.
Ребята быстро соображают 5 минут, это результат.
Второе замечание.
Такое удивительно. Второе замечание. Вы знаете, честно говоря, я очень хорошо понимаю Каррера, что он ушел. Потому что, хотя я считаю, мое мнение, что ребята были чересчур взвинчены, взволнованы, и многое у них просто не получалось физически. Ну, знаете, когда нервно состояние...
Это как-то связано с последствиями матча сложного, безусловно, Спартак, ЦСКА-Спартак, правильно? ЦСКА-Спартак.
Нет.
Просто, а что они...
Ну, коленки немножко дрожали, что вот сегодня мы должны выиграть с крупным счетом. Все же на
то
это рассчитывали.
Не то, что выиграть, понимаете? А выиграть с крупным счетом. Вот.
Да.
Они считали, что 42 тысячи ждут
разгром. По голам
разгром.
Отстаем от «Зенита», по большому счету. Там 4 гола, по-моему, разница-то. Нужно было догнать. Второе и третье, последнее. Единственное, что недоволен я Каррера, прежде чем уйти, нужно было все же поздравить тренера. Знаете, поснимать всего и всегда они друг друга.
А он Петракову не пожал руку даже?
По-моему, да, по-моему. Как я видел, он ринулся на самом деле в панель, весь в ярости, злой. В общем, ну, итальянец.
Да, ну вам это не понравилось. Слушайте, я проверю, вот в паузе, может быть, где-то было. Спасибо вам огромное за замечание. Что касается реакции игроков, очень кратко. Денис Глушаков, тот самый, который делал традиционное фото в раздевалке после каждой победы, он выложил в Инстаграме белый лист, на котором было написано «фото сегодня не будет». И потом он еще журналистам сказал следующее. Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, все эмоции отдаешь, но сегодня мы бездарно использовали свои моменты, за такой футбол наказывают. Видимо, наказали их там в раздевалочке. Но 3 очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота, сказал Глушаков. А защитник «Спартака» Георгий Джики, вот как раз отсылка к началу нашего разговора о том, что они не будут следить за тем, как будет играть «Зенит» и «Терек». Нам без разницы, как сыграют «Зенит» и «Терек», он говорит. Журналист задает вопрос, но если «Зенит» не победит, то «Спартак» сегодня становится чемпионом. Мы не смотрим на то, как они сыграют. Отталкиваемся от своей игры. У нас следующий матч в Перми. Будем там побеждать и становиться чемпионами. Ну, для него игра у Джики такая принципиальная будет, потому что он возвращается в Пермь, в родную, где начинал свой путь в премьер-лиге. Сейчас он игрок «Спартака» и уже едет туда за победой. Вот так. А, Андрей, послушаем, потому что он болеет за «Спартак». Мнение «Спартачей» в эфире. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Что хотел сказать вот по вчерашнему матчу.
Пожалуйста, да. Вы были на стадионе, да? Вы были на стадионе?
Да, был на стадионе. Не было движения совсем. То есть скорее всего, уже батарейки так подсели. Ведь давайте вспомним, что карьера первый раз вообще столкнулся с такой вот, с таким форматом чемпионата, где огромный перерыв. Вот. И мне кажется, что и в Перми-то будет тяжело, очень тяжело придется. Если «Спартак» победит, скорее всего, так...
Но не без этого, мяч. Андрей, ну согласитесь, но вот серьезных каких-то провалов не было по ходу сезона. Вот тех самых там провального месяца. Ну, были какие-то странные поражения крупные, там вот в Самаре открыли в Советов, но это ограничивалось как-то одним матчем.
Да, спадов не было.
По поводу батареек здесь, наверное, можно уже понять, несмотря на то, что играют не самыми сильными командами, которые, может быть, даже минимально мотивированы, может быть, даже.
что я хочу сказать. Вот лучший, несомненный игрок всего чемпионата – это Роман Зобнин. Он вчера, вот просто по сравнению с другими матчами, чувствуется, что уже и он не безграничен, его запас энергии. Вот. Вчера Промес только вот хорошо двигался, но все в одиночку делал, потому что вообще никакой поддержки не было, под него не открывались. Он вот сам убегал. Вот это вот очень бросилось в глаза, потому что, видимо, все-таки Промес чем отличается, чудовищная такая работоспособность.
Спасибо, Андрей. Это мнение Андрея Валерьевича. Ну, мы с вами еще поговорим, когда официально будет оформлен чемпионат. Спасибо, да. Андрей. Да, спасибо. В карьеру обсудили, идем дальше.
Около спорт.
Встаю утро по самолета.
Теперь переносимся из премьер-лиги во второй дивизион. Есть у нас еще такие дивизионы в российском... То есть это даже не ФНЛ, это ниже, это называется ПФЛ, профессиональная футбольная лига, которой в свое время руководил Николай Александрович Толстых. Давайте мы, кстати, его пригласим как-нибудь в прямой эфир, побеседуем целый час. Как вам идея? В матче второго дивизиона Ротор Армавир, Ротор тот самый, легендарный Волгоград, случилось вот что. Арбитр ударил одного из игроков. На 71-й минуте главный судья Сергей Смирнов остановил игру во время атаки Армавира, потому что он решил, что нападающий Андрей Мязин подыграл себе рукой во время атаки. Когда возмущенный игрок пошел на Смирнова, арбитр ударил Мязина плечом и показал ему желтую карточку. Говорю это с уверенностью, потому что видео вы без труда найдете в Ютьюбе. Полностью. Как развивался конфликт. Толчок виден. Физическое взаимодействие с игроком в исполнении судьи, причем это шло от него, то есть он первый начал, оно есть, оно зафиксировано, видео с разных точек. Значит, арбитр его бьет плечом, показывает желтую карточку. Мы не знаем, что Мязин сказал, пока шел к арбитру, перед тем, как арбитр его ударил. Вот, желтая карточка за разговор, наверняка. Оскорбление. Дальше, футболист после того, как арбитр бьет его, футболист бьет арбитра, то есть, ну, толкает, там ударом-то не назовешь, тоже пихнул в ответ, после чего арбитр показывает ему уже вторую желтую красную карточку и удаляет с поля. По ходу игры Армавир был недоволен работой судьи, считая, что он часто принимал решения в пользу Ротора. Тем не менее, Армавир выиграл этот матч. КДК РФС дисквалифицировал нападающего Армавира Андрея Мязина на 6 месяцев за физическое взаимодействие на официальное лицо матча. Такая формулировка. Главный тренер Армавира Арсен Папикян дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судьи и оштрафован еще на 15 тысяч рублей. И вот как нам подобное решение объяснил глава КДК Артур Григорьянц.
На заседании контроля дисциплинарного комитета представляются материалы официальных лиц матча. Имеется в виду рапорт инспектора матча и протокол матча. В соответствии с дисциплинарным регламентом, сведения, которые указаны в официальных документах официальных лиц матча, являются достоверными, пока не доказано иное. В документе, который называется «Протокол матча», сделана запись о том, что игрок футбольного клуба «Армавир» Мязин ударил головой судью матча. Это называется физическое воздействие на официальное лицо матча, которое наказывается от 6 месяцев до 2 лет данное дисциплинарное нарушение. По данной статье было принято решение в отношении игрока. В отношении судей контрольно-дисциплинарный комитет решений не принимает. Это функция судейского комитета и его дисциплинарной комиссии. Контрольно-дисциплинарный комитет принимает решения исключительно в отношении игроков, официальных лиц клубов по тем дисциплинарным нарушениям, которые они совершают.
Ну, Армавир, понятное дело, возмущен. Президент Армавира Валентин Климко заявил, что судью необходимо дисквалифицировать пожизненно. Клуб собрал эпизоды с ошибками судьи в один ролик. Его тоже без труда можно найти сейчас в Ютьюбе. Тем более, что мы эту тему продолжим уже после новостей, у вас будет время. Возможно ли такое? Пожизненная дисквалификация арбитра после случившегося. Нам рассказал уже Андрей Бутенко, судья международной категории. Он нам здесь важен как председатель судейско-инспекторского комитета РФС. Короткий комментарий.
Мы будем данный эпизод рассматривать на дисциплинарной комиссии судейского комитета и, ну, примем решение. Будем на следующей неделе это рассматривать.
Какие возможны санкции для такого судьи?
Сейчас вплоть до абсолютной дисквалификации по всем дивизионам.
Угу. Значит, и Артур Григорианц, тот самый, кого обвиняет Торпедо Армавир в решении по дисквалификации на 6 месяцев игрока и тут и тренера на 3 матча, он в ответ на все эти обвинения предложил клубу Армавир, Торпедо Армавир, обратиться в апелляционный комитет или даже в спортивный арбитраж международный. Ну что же, у нас после рекламы, после новостей мы эту тему продолжим. У нас будет генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. Узнаем, как они видят все то, что случилось в матче Ротор-Армавир, как они могут повлиять на это решение и как они вообще трактуют решение КДК РФС, что можно в этой ситуации сделать и будет ли накажен вообще арбитр. Присоединяйтесь буквально через 3 минуты вновь в эфире.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
14.35, сейчас продолжим по Ротор Армавир. Хочу прокомментировать информацию, которая на лентах появилась. Вы в выпуске новостей слышали. Значит, Челси может возглавить Леонид Слуцкий. Это Daily Express. И издание говорит, что произойдет, если клуб покинет главный тренер Антонио Конте. Почему он должен покинуть его? Челси вот тот чемпион. А, его переманивают к себе Барселона и Интер. Менять Челси на Интер. Слуцкий находится в Англии с начала года, постоянно бывает на матчах команды. В апреле он заявил, что владелец Челси Роман Абрамович верит в него. Да, но за все это время учебы мы видели и слышали его, слышали, точнее, комментирующий матч Барселона-Ювентус по Матч ТВ. И он еще был отмечен прогнозом на матч английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити в Спортэкспрессе. И все. И как бы тренер Челси. С другой стороны, Челси назначал, как же помягче это сказать, главных тренеров без особого опыта, что ли, даже европейского, международного опыта. Ну, там не совсем топовый был Ди Матео, который волею судей оказался, значит, на этом тренере. А помните, еще Авраам Грант еще был. Авраам Грант был еще. К вопросу вам о Слуцком. Поэтому, ну, давайте обязательно будем следить, найдем какого-нибудь инсайдера в Англии, может быть, того же самого Брэдли, который комментирует матч российской футбольной премьер-лиги на ESPN английском. Ну и посмотрим. На самом деле, тут еще и все зависит от того, как действительно Челси закончит этот сезон и как будут вестись переговоры. Я все-таки думаю, если его переманивает, то Барселона. Но Барселона точно избавляется от Луиса Энрике. Он сам себя избавляет от этого. Он заявил уже давно, что не будет продлевать контракт и уйдет по окончанию сезона. Так что вполне вероятно, что Конте, один из лучших тренеров в мире сейчас, будет вести переговоры с Барселоной, точнее, Барселона с ним. Мы возвращаемся к матчу Ротор-Армавир. И впервые, обратите внимание, Барселона и Торпедо Армавир оказались в одном предложении. Кратко, значит, вот что случилось на этой неделе. Арбитр ударил одного из игроков на 71-й минуте. Главный судья Сергей Смирнов остановил игру во время атаки Армавира. Нападающий Андрей Мязин подыграл себе рукой. Он посчитал, возмущенный игрок пошел на Смирнова. Арбитр ударил Мязина плечом, показал ему желтую карточку. Мязин в ответ тоже его толкнул. После этого был удален с поля, и КДК РФС принимает решение о том, что Мязин, игрок, дисквалифицирован на 6 месяцев. Представляете, даже на таком уровне футболиста отстранить на 6 месяцев, ну, для многих это вообще конец карьеры. И еще был дисквалифицирован Арсен Попекян, он главный тренер Армавира, кстати, человек с опытом выступления и работы в российской футбольной премьер-лиге. Видимо, там оскорбление судьи было после того, как он видел этот произвол судейский. Еще и оштрафован. В общем-то, однобокое совершенно решение, и мы к этому привыкли. Единственное в этой всей истории, то, чего мы не видели, пожалуй, на полях российского футбола, это то, как судья бьет первым игрока. У нас генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов на связи. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый день.
А вы видели, да, этот момент с удалением, не с одной камерой, я думаю. А что скажете по ситуации?
Ну, ситуация неоднозначная, потому что как раз посмотрев с двух ракурсов, этот момент очень непонятный.
Ой, Александр, а вы пропадаете. Если можно, то выберите какое-нибудь положение, да, которое позволяет нам в хорошем качестве беседы. Да, отлично.
Да, но там просто действительно неоднозначная ситуация, и очень непонятно ни действия судьи, ни действия футболиста, и два ракурса дают совершенно разную картину. Реально похоже больше на стычку двух футболистов на поле, и, к сожалению, тот срок дисквалификации, который в итоге получил футболист, фактически может поставить крест на его карьере, поэтому, конечно, необходимо более серьезно разобраться.
Мне просто интересно, вот, ну, не знаю, там, ну, 3-4 матча дисквалификации, вот Павлюченко же, да, за его гнев на арбитра на Крестовском, что такое ему хотели дисквалифицировать, но на 6 месяцев это вообще сроки, они подкреплены каким-то футбольным регламентом, пунктом?
Да, это в том-то и дело, что это разные совершенно, скажем, нарушения, и физическое воздействие на судью карается минимум 6 месяцами, а 6 месяцев это означает 6 месяцев соревновательных, соответственно, это ну, практически год.
Угу.
Вот, поэтому, ну, 29-30 лет будет в этом году этому футболисту, и он никогда не был замечен в каких-то таких ситуациях, поэтому, ну, конечно, наказание очень серьезное. Поэтому, ну, важно сейчас рассмотреть, сейчас, я так понимаю, судейская будет еще комиссия рассматривать эпизод непосредственно поведения самого арбитра, поэтому посмотрим. Я думаю, что, может, по вновь открывшимся обстоятельствам уже с решением этой судейской комиссии, может быть, удастся как-то пересмотреть. Ну, не знаю, но это очень серьезное наказание, на самом деле. Мне кажется, эпизод того не стоит.
Общероссийский профсоюз футболистов, он как-то может повлиять? Да, то есть его слушают, мнение учитывают?
Да, безусловно. Мы, конечно, на представленных юрисдикционных органах мы влияем, в том числе и на изменение регламентов. И, безусловно, я думаю, что эту статью мы тоже будем более внимательно тогда рассматривать уже изменения. Но сейчас надо необходимо помочь данному футболисту в этой ситуации, поэтому будем делать все, что возможно, потому что, ну, на мой взгляд, это очень серьезно.
Та шумиха, которую поднял и Армавир, и в прессе это освещается по-прежнему, вот уже конец недели, мы об этом говорим с вами прямо сейчас, повлияет на наказание для арбитра и на смягчение или отмену дисквалификации футболиста?
Ну, в данной ситуации, я думаю, шумиха вряд ли может как-то повлиять. К сожалению, Армавиру вместо того, чтобы суметь, лучше было бы представлять футболиста в НКДК, когда рассматривался этот эпизод. К сожалению, это не произошло. Непонятно, почему Армавир не внес свои замечания в протокол матча также. И сейчас они утверждают, что им это не дали сделать. Мне не очень понятно, как это возможно. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Я не знаю, Армавиру, видимо, какая-то своя тактика. Наша задача сейчас не помочь Армавиру, а помочь футболисту.
Поэтому. Безусловно. Еще один вопрос финальный к этой минуте. Вы считаете, что начальники должны нести ответственность за действия своих подчиненных, как в системе МВД, например? То есть если судья распускает руки, чего мы видели, то главный по судейскому корпусу должен тоже как-то отвечать?
Ну, я бы мягко сказал, да, я пока не готов сказать, что судья там прямо распускал руки, вот, но, безусловно, если, ну, опять же, коллеги судьи найдут, у них есть специальный орган для рассмотрения, как я уже сказал, поведения судей, если они увидят и усмотрят в этом, в его поведении какие-то нарушения, а, на мой взгляд, как-то, ну, честно говоря, судья должен сохранять все-таки хладнокровие и вести себя достойно на поле. Вот. Но он, соответственно, понесет какое-то наказание.
Спасибо. Спасибо, генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около... Судья продальная!
Голкипер Ростова Никита Медведев стал рекордсменом чемпионатов России по длине сухой серии. Ровно неделю назад, уже после того, как «Околоспорт» закончился, вечером в матче с «Амкаром» он побил-таки рекорд Руслана Нигматуллина, установленный в 1999 году. Тогда Нигматуллин не пропускал на протяжении... Тогда Нигматуллин не пропускал... Женя Фомина на меня просто уже смотрит, поэтому я решил переговорить. Тогда Нигматуллин не пропускал 939 минут подряд. А серия Медведева после игры с Амкаром составила 952 минуты. 22-летний Медведев перешел в Ростов летом прошлого года только из ижевского «Зенита». Он дождался травмы Джанаева, занял основное место в воротах Ростова. Сам Джанаев прокомментировал рекорд следующим образом. Я знаю возможности Никиты, для меня не стало это сюрпризом, что такой молодой голкипер побил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Он заслужил это своей работой и отношением к делу. Все справедливо, искренне радуюсь за его успех и уже поздравил по телефону, сказал Джанаев, скрестив пальцы за спиной. Болельщики Ростова признали Медведева лучшим игроком апреля. Тренер Ростова Данильян сказал, что парень настоящий, мужицких кровей. У них есть в Ростове другое определение. Все время у них все мужики. Мужицких кровей. Никогда не давал повод думать, что он что-то считает. И бухгалтера на тренировку не приводит. Все наши вратари прогрессируют. Медведев показывает отличную игру. Он спасает команду в двух эпизодах. Разумеется, после той игры, которую демонстрировал Джанаев, он был основным вратарем, мы рассчитывали на него. Но Сослан не мог играть, и ставка была сделана на Никиту, который отлично выглядел на тренировках. Сначала он не был раскрепощен, но парень развивается и заслуживает того, что с ним происходит, сказал Данильянц. По-вашему, уважаемые радиослушатели, сухая серия вратаря говорит об уровне вратаря, по-вашему. Сухая серия говорит об уровне вратаря. Если да, то вы набираете 134-21-35. Если нет, то 134-21-36. Но вы же согласитесь, что все-таки то, чего добился никому неизвестный, представляете, вот до, наверное, ноября 2016 года Медведев, все-таки здесь во многом заслуга той команды, в которую играет. А мы знаем, как хорошо, по крайней мере, в защите, по крайней мере, на полях российской футбольной премьер-лиги играет Ростов. 134-21-35. Тем не менее, сухая серия, о которой очень много говорят на этой неделе, и уже отправляют Медведева в сборную вторым номером. Не рано ли? То есть сухая серия действительно говорит об уровне вратаря. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Есть вратари, которые пропускают каждый матч, но, тем не менее, относятся к когорте сильнейших. Сухая серия говорит ли об уровне вратаря? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Аргументы в прямом эфире 7373948 и плюс 7-925-48-948. Это СМС, говорит МСК-бот. Вы пишете так через Телеграм латиницей. Что скажете по поводу вообще появившейся новой кандидатуры на пост, пусть даже и второго номера в сборной, 22-летний Никита Медведев, который до этого даже в ФНЛ не выступал. Получалось так, что он из ПФЛ тут же прыгнул в Ростов, отбивал мячи Ибрагимовича в Лиге чемпионов. То есть это ему, наверное, все снилось вот до ноября 2016 года. И представляете, человек за короткий срок. То есть не повредит ли ему? И что вы думаете относительно его проводов в сборной России по футболу? Говорят, что тут есть уверенность в том, что он на Кубке Конфедерации будет представлен и дебютирует. Но на самом деле Станислав Черчесов уже эту информацию, я вижу, что прокомментировал. Он сказал, что, во-первых, говорит, поздравляю Медведева с рекордной серией, которая была невозможна без качественных командных действий. Это говорит Черчесов, она действительно достойна самого большого уважения, но на сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем. Следует вопрос. Из-за того, что он, собственно, никогда даже в ФНЛ не выступал, и рывок такой был сразу в сборную прямиком, и этот рывок может оказаться для него преждевременным. То есть рывка в сборную-то еще не было, именно по информационным лентам. Роль играет все в совокупности, отвечает Черчесов. В России Ростов не пропускает всю весну, и это не может не вызывать уважения. Но существует и объективная статистика еврокубковых матчей. Команда в целом евросезон провела успешно, но если в чемпионате страны она бьет сухие рекорды, то в Европе, если мне не изменяет память, говорит Черчесов, из 14 встреч на 0 провела лишь 3. В общем-то, пока он Медведева не собирается вызывать. Правильно ли это? Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что... существует, наверное, не очень правильно. Хотя Черчесов виднее, он сам вратарь, поэтому он лучше понимает. А то, что он нигде не играл до этого, мое мнение, что это не важно. Мне кажется, у нас появился вратарь, тот, которого мы ждали, наверное, лет 15. Потому что у нас не было вратарей, а без этого ни Советский Союз, ни российская сборная, она не играет. Нам нужен вратарь. У нас, по-моему, он появился вратарь именно международного класса.
Это вы сейчас не про Черчесова, а про Медведева, да, давайте уточним.
Да, я говорю про Медведева. Но Черчесов, может, лучше нас понимает, появился он или нет, потому что он сам вратарь и сам об этом понимает. Ну, дай бог каждому, что касается вратарей.
Но при этом, вот мы берем, как это сказать, саму особую модель, чем является Ростов. Голкиперу там приходится все-таки легче из-за всей командной модели. То есть можно посадить, попробовать вишню в ворота Ростова, можно, и она тоже перебить. Будет пить сухие рекорды.
Можно вас перебить?
Да.
Вы знаете, что ведь уровень Ростова очень низкий. Реально очень низкого уровня команды. Исполнительское мастерство, прочее. Кроме физики. И для них вратарь наиболее самые важные вещи защиты. И схема их игры. Без этого вратаря, который еще ловит кураж, который все держит, да вообще вся их игра невозможна. Потому что, я не знаю, но представьте себе там, я не знаю, ту же Баварию, что там случилось? 5-1, все посыпалось через 20 минут.
Я понял. Вот и все. А это нормальное развитие карьеры такого молодого вратаря? Он был в любителях, и теперь он уже вот кандидат в сборную спустя полгода.
Я скажу свое мнение. Вы знаете, вратари это как эти самые звезды оперные. Что-то случилось, зал затих и понял, что родилась звезда. То же самое с вратарем.
Я понял.
Это отдельно. Вот, и еще, извините, если можно сказать, я думаю, опять же, что если, только знает Черчесов это, а вспомните всех наших великих вратарей, тот же Досаев, кто его знал, откуда он взялся?
Я вот все времена не застал, да я понял.
Из Астрахани он пошел играть в «Спартак», и так далее, ведь если все внимательно смотреть, так оно со всеми вратарями получилось. А наши вратари республики эти, оба, что Малафеев, что этот друг из ЦСКА, это дутый персонаж, реально. Это просто за неимением того, что больше ничего нет.
Но при этом все. Мы с вами знаем очень много историй с трагедиями, назовем их, ранних звезд. Да, когда в 20-летнем выстреливает, а потом...
Вы имеете в виду кого? Сычева, его сумасшедшего папу, да?
Ну, конечно. Давайте даже не вратарей брать.
Сычева и сумасшедшего папу, да, и так далее. Но это же папа сумасшедший.
Сумасшедший папа. Спасибо. Да, девиз сегодняшнего дня. Итак, 33% ответили, что сухая серия говорит об уровне вратаря. 33%. 67% убеждены, что сухая серия вовсе не говорит об истинном уровне голкипера. Так что неоднозначное решение аудитории к рекорду Никиты Медведева.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий.
«Локомотив Урал» 2-0. На этой неделе вот еще одно событие. Успеем за 8 минут обсудить. Финал Кубка России. Драка в конце, которая больше запомнилась, чем сама игра. И это, наверное, здорово. И это, наверное, здорово, потому что все то, что случилось в концовке, говорит, по крайней мере, о том, что у нас футболисты-то живые, футболисты реагируют, и им не все равно. Посмотрите на эмоции. Вовсе не приветствую драки в российском футболе, но в качестве эмоций вот эти унылые, 70 минут, которые вынуждены были находиться на трибунах зрители, в итоге в конце показалось, что очень и очень все за этот кубок бьются, особенно футболисты Урала. Конечно, за премиальный, за выход в Еврокубки, да-да-да, но тем не менее. Сцепились капитан Урала Артем Фидлер и игрок «Локомотива» Фернандеш. В самом начале, причем судья это отметил, а на фланге продолжалась игра. Судья уже бросил смотреть на мяч, и он пошел разнимать вот этих сцепившихся Фидлера и Фернандеша. Потом подбежал Ари, игрок «Локомотива», бразилец, и начал бить Фидлера. Куча удалений в итоге, потому что там массовая драка пошла. Роман Павлюченко после матча с пылу с жару выдал журналистам следующее. «Я заходил к судьям». Роман Павличенко, игрок «Урала», проигравший команды. «Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого, этот стата, урода Ари, надо забрать золотую медаль». Что за медаль у него золотая? Он кубок имел в виду, наверное. Ну, там же медаль выручают. Хорошо, да, я просто начинаю прикидывать, может быть, у Ари золотую медаль уже не становился чемпионом, да? Да, он же со «Спартаком» нет, с «Краснодаром» нет. Значит, золотую медаль, это вот имеется в виду кубковую, то есть исключить его из победителей Кубка России. Дальше продолжает Павличенко. «Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку, бьют сзади по голове из-под тишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите», — говорит Павличенко. «За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург», то есть там, где играет Урал, «и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате. Дать ему игр 15 за то, что он сделал». Так пожизненно или 15 игр? «Он и в Краснодаре был таким же...» Здесь я вот уже не могу повторить. «И сейчас в Локомотиве Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан», — сказал Павличенко. Ари, ему потом передали эти слова, но Павличенко же просил записать. Ари отреагировал следующим образом. «Я не верю, что это сказал Роман Павличенко. Сейчас мы отмечаем победу в Кубке», — сказал Ари. Давайте мы попробуем сейчас связаться с членом комитета по этике РФС, заслуженным тренером Геннадием Костылевым. И он нам расскажет о том, как комитет по этике разбирает ли эту историю. Потому что сначала у Мутко спросили, в курсе ли он, не интересовали уже какие-то игровые моменты, в курсе ли он вот этой перепалки уже словесной, даже не драки. Вы помните, что Мутко вообще сравнил это как вот со свадьбой, финал Кубка России, где драки не избежать. Но, говорит, не украшает все это дело. А вот по поводу слов вот этих уже перепалки словесной, он ничего ответить не смог, Виталий Леонидович. Он сказал, что я не слышал, что сказал Роман Павличенко. Хотя Роман Павличенко же просил записать. Геннадий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в курсе ли комитет по этике этой истории? Павличенко откровенно называет плохими словами Ари и говорит, что ему лучше не приезжать в Екатеринбург, потому что он там получит.
Конечно, в курсе дела, но пока еще не разбирались.
А вот для того, чтобы разбор этих заявлений начался, должно поступить предложение от пострадавшей стороны, то есть Ари должен быть обижен, или, вот я читаю главу комитета по этике РФС Семена Андреева, «Мы можем рассмотреть высказывание Павличенко об Ари только при обращении президента РФС Мутко». Серьезно? То есть это так работает? Сначала Мутко должен...
Да, вы знаете, там в каждый случай такое разбирать, кто кого куда послал на фоне повышенных эмоций в игре. Это тогда нам надо там сидеть целыми днями, там сидеть, разбирать эти вопросы.
Но это было в интервью публично, то есть при всех, очень много микрофонов было направлено на Павличенко, и он давал себе отчет, и он просил даже записать
это. Я его не хочу, так сказать, это оправдывать, но эмоции зашкаливают в таких играх, и поэтому это не единичный случай, и не только в нашем футболе, и везде. И, честно говоря, разбирать, кто кому чего сказал, и как все это дело, не очень, так сказать, благодарное. Я думаю, что вот в некоторых странах, например, в Испании, там все досконально написано в регламенте. И судья написал все, и кто чего сказал, там уже не разбирают. Ну, бывает, наверное, случай раз в 100 лет. Остальное все... И сразу вердикт. Вот за это происшествие такое-то наказание, за это такое. И сразу же никто никого не собирает. Получил там это... Один человек сидит, получил протокол и сразу посылает. В таком-то в команде 3 игры, такому-такому 4 игры, такому-такому 10 игр. И все, и никто не спорит, ничего, потому что это уже доведено уже до...
Я понял. Дел. Геннадий Иванович, ну расскажите, вот... Теоретически, как это может наказываться? дисквалификации. И может ли учитываться... это не первый случай с агрессией Павлюченко за последний месяц. Естественно, вы видели, знаете, о том, как он отреагировал на свое удаление на Крестовском в том самом скандальном матче «Зенит-Урал». Вот как-то в совокупности как-то такие вещи рассматриваются, учитывая вот неадекватное поведение Павлюченко за последнее время?
Да я думаю, это этим должны заниматься уже в команде. Невыдержанность, когда она повторяется раз, и два, и три, это уже какое-то...
Но в команде, знаете, что сказал президент Урала Иванов? Он сказал, что Павлюченко вправе говорить, что захочет, у нас свободная страна. Вы, как представитель комитета РФС по этике, согласны с таким заявлением официального лица?
Ну, есть ведь этика вообще взаимоотношений людей, тем более, это, как сказать, на публике. Я думаю, что он не прав, так нельзя говорить. Это он что взбредет в голову там говорить. Может быть, так же и по радио, по телевидению или там на стадионе выступать, возьмет еще какой-нибудь микрофон, что-нибудь хорошее скажет, такое, что там покраснеют дамы.
Геннадий Иванович, у нас буквально 10 секунд, и все-таки, скорее всего, ситуация эта уже забудется, так когда никаких попыток рассмотреть ее нет, именно вот заявление
Павлюченко. Вы знаете, если можно, я только коротко. не хочу этот пример приводить, но все-таки приведу. Хоккей. Там подрались, там все в пара одна, никакой кучи там не бывает.
Да.
Все в парами.
Все парами, да?
И наказание тоже твердое. Кому 5, кому 10, кого сразу выиграли.
Я понял. Спасибо. Геннадий Иванович, все. Время.
И не надо никакого...
С праздниками вас.
Потому что играют мужчины.
Геннадий Иванович, спасибо. Член комитета по этике РФС. Спасибо, у нас время. Кстати, о хоккее. Италия проигрывает 1-5 России. Это «Околоспорт». Пока.